Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! Наступил очередной светлый вечер. Начинается наша программа. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас всех приветствовать. Не совсем обычная у нас программа сегодня. Даже не программа, а целое действо, представление. Много народу у нас в нашей студии здесь. Начну представлять. Ирина Мещанинова-Межинская, директор фонда сохранения культурного наследия Каргополья. Фонд называется «Наследие Севера» имени преподобного Александра Шивенского. Здравствуйте.
Добрый вечер.
А также здесь, в этой студии, музыкант, известный российский музыкант Сергей Старостин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И актриса Татьяна Бондаренко. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ирина, расскажите нам, пожалуйста, почему именно в таком составе мы здесь сегодня собираемся?
Если говорить от фонда...
Да, как представитель фонда, как главное действующее лицо нашей программы.
Да, мне очень радостно, во-первых, то, что мы здесь все собрались именно в такой компании чудесной, потому абсолютно потрясающая. И что самое важное, настроение, которое дают Татьяна и Сергей своими выступлениями, оно живет еще очень долго-долго. Поэтому, надеюсь, всем слушателям это очень тоже понравится. Как понравилось, где-то месяц назад мы познакомились с Татьяной и Сергеем именно вот с этим проектом. Наш фонд, он занимается помощью Шивенску. Вот Шивенье – это одно из такого мест в Каргопольском районе Архангельской области. Там есть монастырь, храмы, часовни. И, что самое главное, там есть люди, которые по современным временам, они хотят расходиться. Они там живут, и им нужна помощь для того, чтобы эта жизнь стала немножечко лучше и интереснее, потому что сами они, конечно, очень непростые. Ну, простите, я, наверное, что-то не так говорю.
Ну, почему же не то? Все очень правильно.
Тем не менее, это то, с чем мы столкнулись, когда побывали впервые в этих краях. Побывали мы там с детьми, с друзьями. И поняли, что нужна помощь, нужна конкретная помощь конкретному месту, конкретным людям.
А давайте по порядку пойдем.
Да.
Как вы оказались в Каргополе? Я так понимаю, что вы житель Москвы.
Абсолютно. И более того, я родилась в Средней Азии.
И вот русский север настиг вас.
И поразил контрольным выстрелом просто в сердце. Вот. И если, как архитекторы говорят, деревянные храмы, деревянные дома, вот это как большие свечи, которые, ну, не дай бог пожар, и он горит, так вот лучше пожар, который в сердце появляется, когда ты там побываешь и горишь вот этим настроением и вот той жизнью, которая там есть, вот на этом русском
севере. А как вы там оказались?
Я поехала туда по приглашению моей подруги. Это такой очень деятельный, очень замечательный человек Лена Кутукова, которая уже 10 лет помогает Александру Шивенскому монастырю. Благодаря ее усилиям появились колокола на монастыре, в колокольне проведены ремонты. Ну, очень много, большой очень список уже работ, которые там были сделаны. И вот мы собрались большой компанией. 5 мам, 12 детей. Вот, загрузились в поезд, приехали и неделю прожили там вот настоящей такой жизнью. В деревянном доме, в бане по-черному, за водой на речку. Еда готовилась у нас в русских печках. И, естественно, мы общались очень много с местными людьми, с местными жителями, вот, и как-то вдохновились вот этой деятельностью, которую там необходимо сделать.
У нас очень много монастырей, почему именно туда? Зачем ехать 1500 километров, ну, чуть меньше от Москвы, чтобы пожить в монастыре?
Вы знаете, там не совсем была жизнь именно в монастыре, потому что монастырь в таком состоянии находится, в разрушенном, что там даже особо не поживешь. То есть это мужской монастырь, он с 15 века существует.
Он действующий.
Да, сейчас. Там есть, да, да, там есть настоятель, вот, братья, то, ну, то есть она еще не определилась там, но появился, появились службы. Вы знаете, ну как, вот, вот позвал, вот, может быть, преподобный Александр Ошвенский нас позвал.
А вот вы уже упомянули пару раз преподобного Александра Ошвенского. Я думаю, что не все слушатели знают, кто это. Вот я, например, узнал об этом святом незадолго до начала нашей программы. Кто такой Александр Ошвенский?
Александр Ошвенский – это очень почитаемый русский святой вот на русского севера. Он из Белозерского монастыря прибыл туда.
Кирилл Белозерский монастырь,
Кирилл,
да?
Белозерского, да, монастыря. Вот. И он вот для русского севера он был, наверное, таким святым чудотворцем, который вот для нас, вот Сергий Радонежский, вот как вот мы знаем Сергия Радонежского, вот так вот Александр Ошвенский был для севера.
И его там действительно знают?
Его действительно знают.
Когда он жил?
15 век. 15 века.
Вы какую-то очень интересную историю рассказали перед началом нашей программы. Давайте ее.
Да, там была, там есть такая история, легенда, ну, легенда, и вот сейчас мы тоже готовим к изданию книгу с житием Александра Ошвенского и Акафист. Когда туда сначала переехал вот в это место жить отец Александра Ошвенского, Никифор Ошвень, вот, и говорит сыну, а он как раз в Кирилло-Белозерском монастыре уже был, приходи к нам сюда, нам нужен монастырь. То есть вот есть здесь люди, и вот нам нужен монастырь. Он пришел, а люди там, между прочим, крепостного права никогда не знали. Люди свободные, и они до сих пор такие.
Да, это факт. На севере крепостное право, оно было в гораздо меньшей степени, чем у нас.
Да, и вот там такие новгородские ушкуйники, это вот название лодок таких, то есть они такие своенравные, очень... Да, вот такие добротные люди. Что сказал, так и будет. Вот.
Ну, правда, в 15 веке крепостное право тоже еще было.
Ну, оно откуда? Вот, в общем, ну, оно там не было.
Не закрепилось.
Не закрепилось, да. Там просто не могло, ну, таких вот таких людей. Вот. И он, значит, обходил края, деревни, вот, которые там были, и выбрал себе место. Это вот там Малый Халуй. К сожалению, сейчас эта деревня умирает тоже. Вот. И говорит, вот я здесь поставлю. А жители говорят, ну, мы тебя вот уважаем, но вот здесь не надо. Вот немножечко вот в стороночку, вот сюда. А он суровый был уже, монашеский подвиг. Он говорит, ну, хорошо, значит, вот такие своенравные вы. Ну, вот будете жить у воды и без воды. И река уходит перед началом деревни под землю. И выходит наружу, когда деревня заканчивается.
Мне кажется, только ради того, чтобы посмотреть на такое чудо природы, стоит туда съездить.
До сих пор так.
Давайте все-таки представим теперь по-настоящему Сергея Старостина, Татьяну Бондаренко. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились, почему именно эти места вас объединили?
Да, вот, и вот...
Давайте, может быть, Татьяна или Сергей об этом расскажут.
Ой, а можно я? Можно я? Потому что...
Можно, да, хорошо, рассказывайте. Да,
нас север свел.
Да, я расскажу просто, потому что это был 1 февраля, был день Бориса Викторовича Шергина. Мы устроили... Ну, мы понимаем, что нам нужно рассказывать и показывать, и собирать людей, детей. Вот. И мы 1 февраля устроили театральный праздник для детей в Царской башне. У нас показывали спектакль по сказкам про Шиша Бориса
Шергина.
Подождите, Шергина.
Царская башня. Я знаю Царскую башню Московского Кремля.
Царская башня Казанского вокзала.
Ага, Казанского
вот, там галерея народного художника Дмитрия Белюкина. И в этот же день наша замечательная сотрудница Лина Шедловская подходит и говорит, а ты знаешь, в Покровских воротах сегодня еще Шергина будут читать.
Это культурный центр, да?
Это в культурном центре Покровские ворота, да.
Я так расшифровываю понемногу. Царская башня, Покровские ворота, да, культурный
вот все
центр.
Наши, да, угу. Наши явки, пароли. Вот, и, ну, конечно же, и мы успели, мы закончили свои мероприятия и бегом на Покровку. Вот, и когда вот мы там уже услышали, увидели Татьяну и Сергея, то я вышла с единственным совершенно желанием, во-первых, это продолжить, подружиться и показывать, и показывать, и показывать, и помогать им рассказывать то, что они делают.
А теперь, Сергей, расскажите, как с вашей стороны это выглядело?
С моей раздался звонок.
Вот, и было предложено, а не хотите ли вы поучаствовать в таком, вот в такой истории со сказами Шаргина, ну, в общем, стать ответственным за музыкальную часть этой истории, поскольку чтица у нас была, Татьяна Даненко, она уже... Чтица, ну, это, ну, простите, пожалуйста, да. Вот, да, может быть, такое неуклюжее слово. Вот рассказчица замечательная, да, которая как раз читает Шаргина, ну, как рассказывает, как вот в деревнях обычно делится какими-то впечатлениями, то есть диалектом, со всем тем, что положено в таких случаях. Вот, и мы встретились на нейтральной территории, посмотрели друг на друга, послушали друг друга и решили, что мы такую историю сделаем. И, в общем, она довольно быстро в нас сложилась. Времени было в обрез. Времени, собственно, у нас не было для того, чтобы это все растягивать. Вот. И мы эту историю каким-то образом сделали. Она нам понравилась, и вторая программа не заставила себя ждать. Вслед за сказами появились дневники. Уже с подачи... Да.
А где вы презентовали первую?
Так вот же.
Покровских ворот.
Как раз, и да, вот именно там, да,
да, в культурном центре, понял. Да, на Покровке.
Я могу добавить, как это вообще все заваривалось, как эта история. Позвонила Маша Батова, она известный тоже человек в Москве, она специалист по барочному вокалу и по совместительству матушка.
Супруга отца Олега Батова, да, да, из храма Успения.
Я ее знаю много-много лет еще и по Московской консерватории и так далее. Мы участвовали в совместных проектах. И она говорит: Таня, а вот не хочешь ли ты вот поучаствовать? У нас есть фонд «Кислород», помогающий детям больным муковисцидозом.
Ну да, собственно говоря, с кислорода. Да, правда.
Я говорю, ну от чего же? Конечно, говорю, а что нужно? Она говорит, ну что-нибудь вот веселое. Я говорю, ну вот у меня есть Шергин. Она говорит, прекрасно. А потом пишет, а ты не хочешь вот с Сережей Старостиным? Я говорю, я была бы счастлива, если бы такая возможность была предоставлена. Ну, вот так вот мы друг друга узнали, и действительно получилась вот такая забавная история, потому что до этого я читала сказку Шаргина только одну со сцены. То есть я даже записала ее, но никогда не выходила с программой с полной. И тут вот мы, так сказать, договорились и поняли, что может получиться очень интересная вещь. И взяли туда, кроме сказок, еще взяли Пинежского Пушкина. Это вообще вещь...
Пинежский Пушкин?
Да,
что
это замечательная история. Это вот просто песня душевная. Это как жительница Архангельска пересказывает на свой лад житие Пушкина. И как она себе жизнь. Это представляет.
А вы как-то сможете это воспроизвести вкратце?
Вкратце.
Я боюсь, что этого не стоит делать, потому что это вот...
А там... услышать где можно?
Ира, когда можно это услышать? Ну, мы вас позовем.
Да, мы позовем.
Хорошо, договорились,
потому что уже
а мы расскажем заявки. Нашим слушателям.
Да, Пинежский Пушкин – это гениальная совершенно история. И, так сказать, что касается вот как бы нашего вот этого совместного проекта, так получилось, что мы пришли на этот вечер, мы с Сережей вот выполнили то, что мы обещали для фонда «Кислород». Туда же был приглашен очень известный человек, который в свое время делал мультфильмы на эти тексты. И вы их все знаете, это «Волшебное кольцо», там и «Пронька Грязной», и тот же Пинежский Пушкин – это классика советского
мультфильма. Вот почему я сейчас услышал, пока вы репетировали, а я слушал, вот откуда я знаю эти
мотивы. Да. Это все знают, это «Маха, жалко мне Ванькиного пинжака с карманами». Это, знаете, это Шергин. На самом деле, немножко видоизмененный, потому что для сценария мультфильма кое-что дописывали.
Наша студия превращается потихоньку в сцену. Перед у Сергея в руках гусли, перед ним лежит огромное количество разных музыкальных инструментов, названия которых я не знаю. А у Татьяны раскрыта папка с текстами, поэтому, я думаю, мы сейчас услышим что-то очень интересное. Вот вступление гусельное мы уже начинаем слышать. Сергей Старостин, Татьяна Бондаренко и сказки Шаргина.
Волшебное кольцо.
Жили Ванька двоима с матерью. Житишко было самое последнее. Ни послать, ни укутаться, и в рот положить нечего. Однако Ванька каждый месяц ходил в город за пенсией. Всего получал одну копейку. Идет он, где с этими деньгами, то видит, то мужик, то собаку давит.
Мужичок, ну вы по что ж шинка мучите?
А твое како дело? Убью вот телячьих котлетов наделаю.
Продай мне собачку-то.
За копейку сторговались, привел домой.
Мама, я щеночка купил.
Что ты, дураково поле? Сами до короба дожили, да он и собаку покупат. Ну, через месяц-то Ванька пенсии 2 копейки получил. Идет домой, а мужик-то кошку давит.
Мужичок, ну вы по что опять животину-то тираните?
А тебе какое дело? Убью вот, в ресторан тунесу.
Ну, продай мне.
Сторговались за 2 копейки. Домой явился.
Мама, я котейка купил.
Мать-то ругалась, до вечера-то гудела. Опять приходит время за получкой идти. Вышла копейка прибавки. Идет. А мужичок-то змею давит.
Мужичок, ну что вы все с животными балуете?
Вот, змея давим, купи. Но мужик-то отдал змея за 3 копейки. Даже в бумагу завернул. Но и змея-то провещилась человеческим голосом.
Ваня, ты не спокойся, что меня выкупил. Я не проста змея. Я змея-скоропея.
Ванька с ею поздоровался, домой заходит.
Мама, я змея купил.
Матка-то язык с перепугу зарунила, на стол-то забежала, только руками трясет. А змея-то затянулась под печку-то и говорит.
Ваня, я это буду помешаться, пока мест хорошая квартира не отделана.
Ну вот и стали жить. Собака бела да кошка сера. Ванька с мамой, да и змея-скоропея.
Неправдивая, ой, Манечка, да неправдивая, ой, Манечка. Говорила я замуж, не пойду, да говорила я замуж, не пойду. Молодого Ванечку не люблю, да молодого Ванечку не люблю. Ой!
Ой!
А пришла пора, дай пошла, да пришла пора, дай пошла. Молодого Ванечку полюбила, да молодого Ванечку полюбила. Ой!
Ой!
Ой! В лугах калиной ветками, да в лугах калиной ветками. Не гулять Манечке с девками, да не гулять Манечке с девками.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Старостин, Татьяна Бондаренко. Именно в их исполнении прозвучал фрагмент сказки Бориса Шергина «Волшебное кольцо». А также в этой студии, я напомню, Ирина Мещанинова-Межинская, директор фонда сохранения культурного наследия Каргополя, наследия Севера, имени преподобного Александра Ошивенского. Мы продолжаем нашу программу «Светлый вечер». Друзья, расскажите, пожалуйста, немного про Бориса Шергина. Почему именно его творчество мы сейчас услышали?
Ну, потому что, во-первых, это очень уже известный у нас, даже для наших детей, да, известный писатель, северный, наиболее известный. Опять же, мы через мультфильмы узнали. Ну, естественно, мы знали и про, и из книг читали, и, ну, то есть нам он известен. А вообще он родом с Архангельской области, родился в Архангельске. Вот. Переехал в Москву, учился он в Строгановке, он рисовал, писал, был журналистом. И все его вот истории, сказки, сказы, которые он записывал, он слышал в своем детстве. Это поморские рассказы своего отца, деда, людей, которые, с которыми он был знаком. И вот он стал записывать эти истории, и вот появились книги. Появились дневники.
А вот у вас книжечка в руках.
Да, а это вот у меня книжечка, собственно, когда
не
мы...
«Неслучайные слова».
Она так называется, «Неслучайные слова». Собственно, эта книжечка как раз и вдохновила нас на следующую программу после Пинежского Пушкина. Второй показ, который уже фонд организовал, у нас был в Скандинавском клубе, и это было в Масленицу. Но так не хотелось расставаться с Сергеем и Татьяной на длинный пост, и какие-то такие серьезные вещи не возникали вот из, ну, с творчества Бориса Шергина. И хотелось людей познакомить с его дневниками. И у меня в руках была как раз мне накануне этой встречи, мне привезли из литературного музея из Архангельска книжку «Неслучайные слова». Это цикл здесь материалов из дневников 43-го годов. Из его дневников, которые хранятся в Архангельском литературном музее. И по Архангельскому радио был цикл передач когда-то по этим дневникам. Вот. И когда я читала эти дневники, вот меня они поразили, конечно, современностью. То есть то, что там написано, то, что человек, чем человек делился, вот, оно мне очень так вдохновила. И я предложила Татьяне Сергеевне, а давайте посмотрим эти материалы. Таня, значит, так говорит, ну, присылайте. Мы быстренько за набор текста набрали текст, перепроверили там, и давай, значит, и отправили тексты смотреть. И, знаете, когда, ну, там, перечитываешь постоянно книжечку, там у Бориса Викторовича есть такие слова, пишу дневник, а для кого пишу, не знаю. Ну, то есть вот этот вопрос, вот я прям чувствовала, что как будто бы он вот в наши времена. А самое-то ведь главное, что? Самое главное, это то, что вот это слова, они все соединяется. Мы сейчас, в 21 веке, Москва, север, русский дух, всем как-то нужны вместе, соборность. И вот эти все переживания, которые в этих дневниках находятся, они все сейчас и все актуальны. Вот.
Вы знаете, мне вдруг вспомнилось, что почему-то, не знаю, почему так происходит, большинство из дошедших до нас русских народных сказаний, былин, сказок, они почему-то все идут с севера. Вот сегодня вы принесли с собой замечательные сказки «Дневники Шергина». А весь киевский цикл «Былин» про Илью Муромца, Алёшу Поповича, Добрыню Никитича, может быть, для кого-то из слушателей это станет открытием, но тоже он не сохранился нигде более, кроме как в Архангельской губернии, когда в XIX веке начали, наконец, собирать вот это наше былинное наследие. Нигде больше, кроме как в Архангельской губернии, не знали про Добрыню Никитича, про Илью Муромца, про Алёшу Поповича. В Киеве никто толком не знал. Все это идет именно с севера. Замечательно еще вспоминается писатель-сказочник Писахов. Сказ, да, о том, как купчиха постничала, вот, например.
«Мороженые песни».
Да. Вот есть у вас какие-нибудь соображения, почему именно север нам сохранил? Вот у нас на севере все сохраняется, да?
Там же холодно.
Ну, там, да, там другое вообще, другое существование во времени человека, абсолютно, да. Ну, во-первых, световое время на севере гораздо меньше. То есть там, в принципе, меньше света. Ну, если не брать летний период, да, то вот зимний период, там практически почти отсутствует свет. То есть появляется чуть-чуть, где-то что-то забрежило, и все исчезает.
Я бывал, да, в Архангельской области зимой.
Вот. А есть же, ну, можете себе представить, там полгода совершенно без света.
Что делать? Рассказывай
чем-то
сказки.
Надо спасаться. Ну, не только, я думаю, что не только это, не столько это. Во-первых, культура поморов. Это колоссальная культура, это культура тех людей, которые на долгое время уходили на судах, покидали свои родные места, да, и уходили на промысел. И они брали с собой в лодке, вот на свои суда, на которых они перемещались на довольно большие расстояния и не на один день. Уходили они, да? Вот, они брали с собой специальных людей, сказочников, не сказочников, но сказителей, которые скрашивали им вот это нудное, во-первых, нудное занятие гребли, которое, так сказать, там было постоянно, да? Вот, и долгие вот эти вечера вне дома, они, с одной стороны, их связывали с родными местами, и, с другой стороны, это была чистая терапия такая, вот человеческая, художественная, музыкальная терапия, которая позволяла сохранить свое...
И передавали из поколения в поколение.
Ну, это, да, само собой, да, да, да.
Передавали из поколения в поколение, поэтому я хочу сказать еще немножко так, вырулить на такую тему. У меня дедушка из этих мест мой. Он из Пинежского уезда.
А я как раз хотел вас спросить, да, что же вас с севером связывает? Да, вас, это... Татьяна, вас, Сергей. Вот Ирину мы уже спросили.
Да, про себя расскажу так, что дедушка мой, Иван Иванович Клевцов, 12-го года рождения, был как раз из этих мест, в которых я, к своему стыду, никогда не была. Но деда своего я обожала, и все мое детство как раз он мне рассказывал. Он был потрясающий рассказчик, невероятный рассказчик. Он замечательно много всего читал, но писать он не умел. У него был один класс образования, поэтому он писал, вот как он сам говорил, курицей лапой. Но рассказывал изумительно. И так сказать, и вот я считаю, что и то, что вот в актерство моя так дорога завернула, это тоже его дело, потому что он, например, совершенно изумительно мог рассказать отверженных Гюго со всеми действующими лицами, со всеми диалогами и так далее. Он это делал в несколько вечеров, то есть это мы садились, я подпирала щеку рукой, и дедушка начинал рассказывать. Он говорил без говора, ничего подобного не было. А потом я уехала в Москву, дедушка через там некоторые отрезок времени умер, и мне его очень не хватает, и мне в руки попалась книжка Бориса Шаргина. Совершенно случайно. Я вообще не знала, кто этот писатель. Я видела когда-то мультфильм про волшебное кольцо. В этой книжке этой сказки не было. Я увидела сказку про леща и ерша. Влюбилась в этот материал. Попалась она мне случайно. Мне ее подарили. Она 57-го года издания, «Дед Гис», и всего 30 тысяч экземпляров. Сейчас на данный момент просто раритет невозможный. И я влюбилась в эту сказку, я ее выучила, и какое-то время я ее читала со сцены. Потом судьба сделала такую паузу на несколько лет. И появилась Маша Батова с этим предложением. Появился вот этот вот, значит, наша идея совместить это все с Сережиными чудными песнями. И появился этот проект. И тут на нас выплыли вот эти замечательные, изумительные люди с горящими глазами из фонда «Севера», которые нас совершенно купили вот этой своей искренней любовью. Это невозможно, чтобы люди вот так вот горящие глаза и говорят: мы хотим, чтобы туда приехали люди, чтобы они посмотрели на этот «Север». Я никогда там не была. И теперь у меня есть мечта поехать туда и увидеть это своими глазами.
Но ведь это не так сложно осуществить.
Да?
Север-то на самом деле начинается от нашей Москвы за 500 километров. Северная часть Ярославской области – это уже русский север.
Я знаю. Вот более тайга. Того, я сама из Коми. Это тоже, в общем, русский север.
В какой-то мере вы там были.
Ну, так сказать, немножко другая эстетика и все. Хотя это нам близко все. На самом деле я проезжаю, так сказать, и Вологду и так далее. Но это совсем, понимаете?
Значит, были.
Ну как? Мимо вокзал я видела. Это я видела, да.
Ну, Коми. Вот Архангельская область граничит с Республикой Коми.
У меня
друзья живут в деревне Веркало, известная очень деревня, они из Москвы несколько лет назад уехали жить в тайгу. Вот взяли, уехали, собрали вещи и переехали.
Сейчас
абсолютно счастливы. Но у них через деревню Веркало идет дорога 300 километров в одну сторону Архангельск, а чуть больше в другую сторону как раз Республика Коми начинается.
Ну, вот видите, как все связалось.
Да, так что... Ирина, а вам часто удается туда ездить, в Каргополе?
Ну, вот по относительно дорог в Ишевенск не так-то просто доехать. Когда строилась железная дорога, она в Каргополь не дошла.
А как вы туда добираетесь?
Мы добираемся либо на поезде до Няндомы, дальше на автобусе, потом еще на машине до Ишевенска, если дорога такая хорошая там будет. Вот. И либо из Москвы на машине прям сразу едем. Вот. 11-12 часов, две девочки, ну, в смысле, мамы за рулем.
Вы говорите 11-12 часов. На самом деле это не так много. Это если по пробкам, то за 11 часов порой... Далеко от Москвы-то не уедешь.
До Владимира можно не доехать.
Можно не доехать, сейчас я знаю, я часто туда езжу.
Да. Ну вот, да, вот, собственно, представить, если пробки, то, да, в общем, ты едешь. Конечно, большой участок дороги едешь по трассе Москва-Архангельск, вот, но есть кусок там 200-300 километров, который ты бодрячком.
Давайте послушаем еще ваше замечательное творчество. Сергей Старостин, Татьяна Бондаренко. А что мы послушаем?
Это страница из дневника Бориса Викторовича Шаргина. «Неслучайные слова». Это оттуда, из этой книги. На самом деле дневник значительно больше, и он охватывает большой временной период. Мы взяли вот только этот вот конец 40-х, начало 50-х.
«Вольному воля, да вольному воля, это не моя, ой, доля. Заглянет ли солнце, да заглянет ли солнце, ох, да не в мое, ой, оконце. Заплачет ли мать, да заплачет ли мать, ой, не по своему, ох, дитяти. Легкая работа, гульба да охота, это не моя, ох, забота. Любови услада, ох, любови услада, то не для меня, ой, награда. Венчальные свечи, дети на печи, ох, не про меня, о, те речи. А моя доля, а моя доля, ой, во чужбине неволя. А мои грезы, а мои грезы, ой, только горькие слезы. А мои братья, а мои братья, ох, и до цепей объятия. А мои сестры, а мои сестры, ой, всюду колья востры. А моя жонка, а моя жонка, худа дежонка. А мои дети, а мои дети, ой, всюду мышь из-под клети. Не чаю той доли, да не чаю той доли, ой, когда вырвусь на волю. Орлам дай парети, соколам долетати, счастья Бога искати. Вольному воля, еще ветра в поле, это б для меня доля.
Надобно нам в закромах да сусеках сердца и разума пряник поискать. Вот тут-то и опрометывается наружу, что амбар наш душевный пуст. В закромах ни зерна, ни снопа. Век сей виноватим, сквозняки де все выдули. Нет, наши собственные похоти лукавые, наше нерадение, лень, малодушие учинили нас расслабленными и чужеумными. Все-то я на печаль списываю. Но и это во мне есть, что де впереди лучше будет. Как-нибудь наладимся, опять заживем. А нет-нет, да и вспомню место автобиографии Аввакума Петрова. Бредут они дни, месяцы и годы по ледяным бескрайним пустыням. Протопопица упадет и встать не может, и простонет. Петрович, долго ли мука сия будет? Марковна, до самой смерти. И она улыбнется. Добро, Петрович. И на еще побредем.
Как ходил же грешный человече, и он по белому свету, как ходил же грешный человече, и он по белому свету, приступили грешну человеку, к ему добрые люди приступили грешну человеку. К ему добрые люди, что тебе надо, грешный человече? Те злата, те серебра, Ти злата, ти серебра, ти золотого одеяния, ничего ж на свете мне не надо. Мне не злата, ни серебра, мне не злата, мне не серебра, ни золотого одеяния. Только же надо грешну человеку один сажень земельки, один сажень, да сажень земельки, да и четыре досыки.
Скажите, пожалуйста, а вот часть – это дневники Бориса Шергина, а часть вот в вашем исполнении, Сергей? «Грешный человече». Что
русские
это откуда?
Духовные стихи.
Ну, это да, русский духовный стих, да. А первое «Вольному воле» – это тоже, ну, своего рода духовный стих. Это мои рассуждения о жизни, ну, как бы то, что придумалось.
Авторское.
Ага, а это ваше авторское?
Ну, да.
Сергей Старостин, Татьяна Бондаренко, Ирина Мещанинова-Межинская вместе с нами проводят этот светлый вечер. Меня зовут Алексей Пичугин. Буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».